Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе», перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте. Украинцы Крыма, украинское население Автономной Республики Крым. Как жило оно и как сейчас живет? Это тема, на которую мы пригласили поговорить в нашу студию украинского журналиста, общественного деятеля, генерального директора национального газетно-журнального издательства и одного из основателей общественной организации «Крымский центр делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» Андрея Щекуна. До того, как Крым был аннексирован, о том, что происходит с украинским населением Крыма, с украинским языком, там, с украинской культурой, говорили очень мало, так, как будто там и нет украинцев. Это ведь вы не будете отрицать этот факт?
Я не буду отрицать. Велась специализованная политика местных органов самоуправления, которая фактически не замечала вообще украинское образование, культуру, средства масс-медиа, которые создавались украинцами в Крыму, и практически игнорировалась. Тем более, что украинцы в Крыму практически не могли основываться и иметь основу политическую какой-то защиты. В принципе, хотя бы у нас много вопросов было к Киеву, к политическим разным образованиям партий, когда они шли, особенно в местные органы самоуправления, о едином проекте местного самоуправления в Крыму. Например, то, что делали крымские татары. Они брали партию «Народный рух Украины», единичные списки делали и проходили все местные органы самоуправления. 6-7% стабильно у них было. Поэтому, к сожалению, проукраинские силы в Крыму не смогли это сделать. И поэтому последние выборы в 2010-м органы местного самоуправления «Батьківщина» набрала там 2,7%. Фронт ЗМИН там 2,2%, Свобода 1% и так дальше. И все проукраинские силы, в основном это где-то мы порядка 9-12% разошлись, и вообще в парламент Крыма даже никто не получил ни одного мандата, и у местных органов самоуправления, еще районные сельские советы в том числе.
Именно и сами украинцы, которые жили в Крыму, считали, что им и так, в общем, все нормально, потому что они живут в украинском государстве, украинский язык в этом государстве государственный. Кстати говоря, украинский язык был одним из государственных в Автономной Республике Крым и остается сейчас после аннексии.
Да, бессомненно. И до Конституции еще Украины, он был и в Крыму государством. Но, к сожалению, тенденции были совсем другие. Украинцы свои школы, классы, которых они создали в Крыму, они практически добились общественной деятельности. Поэтому это около 600 классов с украинским языком преподавания. Сегодня это реально 37 уже, когда Россия пришла и фактически уничтожила эти классы. И 7 школ с украинским языком образования, которые фактически сегодня стали двухязычными. Тобто фактически уничтожены также и школы с украинским образованием, которые создали сами общественность. И вы понимаете, это все было действительно на украинцев, которые самоорганизовывались в общественной организации и добивались этого. Никакой поддержки из Киева практически не было. Даже во времена Ющенко были популистские декларации, хорошие указы, но безосновательно финансово не поддерживанные.
А были люди, которые действительно, у которых родной язык был украинский, которые хотели, чтобы их дети учили в школах на украинском языке? Вот какова оценка такого количества людей в Крыму?
Вот я могу рассказать на примере своего города родного, Бахчисарай. Когда мне говорили в Министерстве образования Крыма и в районном отделе образования, нету опыта. Я говорю, давайте попробуем. Когда в 2001 году мы инициировали вопрос, сперва опросительной форме среди жителей города, потом начали собирать заявления на базе школы номер 3. К сожалению, директор школы номер 3 нам ни одного заявления так и не принял. Нам пришлось полуподпольно собрать эти заявления на базе 4 школы, потому что директор там сам родом с Винницы. Таким способом он пошел на уступ. И 1 сентября мы открыли с 1 по 11 классы с украинским языком образования. Всю параллель. Это фактически школа. То есть при сопротивлении дирекции школы, при сопротивлении районной администрации, районного отдела образования и Министерства образования Автономной Республики Крым. Не было создано условий, я скажу так, вот и все, которые не создавали государство, государственные органы власти. А мы, сопротивляясь этим организационным местным органам власти, все-таки удавалось нас убеждать людей, и люди действительно и шли в классы с украинским языком обучения. Проблем вообще не было.
Получается, что по большому счету тогда в России было проще создать какой-нибудь украинский класс, чем в Крыму, в Украине?
У меня не было проблем с русским языком обучения, в Крыму это точно. Права все были обеспечены, не то, что у нас были. У нас, даже если у нас назывался украинский, в сфере культуры один был украинский театр, который фактически 90% репертуара делал или на русском языке. Только название фактически было.
Ну, я так помню, во времена господина Ющенко была попытка создать украинский лицей, да, в Крыму?
Не, во время Кучмы была единственная построена школа, школа-гимназия, самая престижная в городе Симферополь. Это во время Кучмы, когда он продал санаторий на ЮБК-1, и сразу финансирование поступило, и они построили. Это самая успешная школа, гимназия. Там было 3-4 параллели с украинским языком обучения. Все исключительно на украинском языке обучения. Это самый успешный проект. Во времена Ющенко был принят указ Ющенко и указ РНБО о создании еще 5 школ. 4 по Крыму и 1 в городе Севастополе. К сожалению, ни одной копейки не было выделено на эти школы, и эти школы так и не были созданы.
То есть это вот практически вот эта вот гимназия, это все, что было за все эти годы?
Это гимназия, это была действительно прямая инвестиция, новое строение школы, там с бассейном, с разными кружками. Все остальное это было детские садики: Ялта, Алушта, Щелкино, Керчь. Это все детские неприспособленные помещения для учебы. Поэтому вот такие были остальные школы. В Приморском еще, возле Феодосии.
Вот еще есть такой фактор этого украинского развития национального, как Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата. Церковь, да? Киевского Патриархата. Вот как она? Она вообще существовала в Крыму реально? Потому что мы знаем, что сейчас у ее священнослужителей, которые там остались, серьезные проблемы. Но я хотел понять не столько там то, что случилось сейчас, только то, что происходило тогда с точки зрения именно реального влияния на верующих.
Ну, скажу, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата реально начала активно действовать, это с 96-го года. Я есть прихожанин Киевского Патриархата, я хорошо знаю и архиепископа Климента. Сегодня единственная церковь, которая не перешла, не перерегистрацию по законам Российской Федерации, и фактически, ну, могу сказать смело, идет сопротивление и борьба за это помещение в городе Симферополе, в центре города, которое уже есть два арбитражных суда Российской даже Федерации об изъятии 112 квадратных метров этой церкви. И сегодня идет сопротивление только единственного Киевского Патриархата уже своими усилиями там, потому что сегодня со стороны Министерства культуры Украины, которые как бы должны обеспечивать какие-то права, свободы, и могли хотя бы, буквально вчера у меня состоялось несколько звонков в разные министерства, чтобы хотя бы политическое заявление было от государства Украина, потому что это очень важно для поддержки самого архиепископа и парафии в целом. Потому что сегодня очень много Киевский Патриархат приходит именно в Симферополь. Не сколько даже церковно верующие люди, сколько которые идут, идентичность свою хотят подчеркнуть с Украиной.
Вы не думаете, что были определенные вот проблемы с развитием этой украинской жизни в Крыму? Потому что украинцы, вот, кажется, людей поборников развития украинской культуры и языка на полуострове, не было политических союзников, что у вас вот даже с крымскими татарами не получился союз по каким-то причинам. Ну, вы видите, что крымские татары шли по спискам Руха, но, кажется, естественным было бы, чтобы был союз украинских и крымско-татарских активистов.
В списках Народного Руха, партия Народного Руха Украины как раз представляли и украинцы. Например, Леонид Петрович Пилонский, который был депутатом Верховной Рады Крыма. И также сами местные органы. Но это только члены партии могли, Народного Руха Украины. Все остальные люди, которые находились или должны были в политических партиях находились в других, там, Конгресс украинских националистов, Свобода, там, УРП Собор, они всегда пытались идти отдельно, потому что в Киеве не разрешали до какого-то блока проукраинских сил. Я пытался лично в 2010 году, когда возглавлял политическую партию «За Украину», это Вячеслав Анатольевич Кириленко тогда создавал, снова создалась политическая структура, пытался на этом уровне местного органа самоуправления организовать под единственной партией, потому что блоки уже были запрещены тогда, пойти по списках одним фронтом. И где-то взять хотя бы 9% реально мы могли взять. К сожалению, нас не услышали именно в Киеве. Если на местном республиканском уровне уже все начали соглашаться, лидеры политических структур их, ну, там где-то кому-то деньги на политические выборы компанию дали, и они не поделили, и они решают. Кто-то хочет за эти средства расстроить еще политическую свою партию. И в конце концов я взял документы, отвез Вячеславу Анатольевичу Кириленко и сдал все полномочия и ушел в отставку добровольно.
Вот вы были координатором крымского Евромайдана. А в Крыму был Евромайдан?
Сегодня Министерство образования Украины, где было учебник, что Майдана в Крыму и как бы в Донецке как бы не было, уже свои извинения сам министр сказал. И в принципе движение Евромайдан Крым было с 21 ноября 2013 года. Первая акция наша была на Симферополе, около 200 человек вышло. Пика движения «Рейдан Крым» было выходные дни, где около 2-3 тысяч и шествие по городу Симферополю. То есть это, в принципе, есть видео, очень много сюжетов, программ телевизионных и так дальше. У нас было 4 координатора движения «Рейдан Крым», один из них крымский татарин. И, в принципе, на базе «Рейдана Крыма» все политические партии впервые, наверное, в истории Украины и Межлиска крымского татарского народа принимали решение совместно. И меня выдвигали как руководителя и призначали координатора движения «Евромайдан Крым», и как потом руководителя сопротивления штаба от Майдана в Крыму, также все открытым голосованием все собирались. Это было, наверное, за 23 года независимости Украины первый такой объединительный процесс вокруг Майдана всех политических сил проукраинских плюс Межлиска крымско-татарского народа.
Свободе. Перед микрофоном Виталий Портников. В нашей программе сегодня участвует генеральный директор национального газетно-журнального издательства, один из создателей крымских общественных организаций, украинских, Андрей Щекун. Мы обсуждаем то, как, что происходило с украинцами Крыма последние десятилетия. Алексей Иванович, вы были одним из крымских активистов, которых задержали после того, как совершилась аннексия, да? Или во время, да, совершения аннексии, скажем, в процессе совершения аннексии. Вы чувствовали, что к вам именно какое-то повышенное влияние именно как к украинскому активисту?
Бессомненно, практически, когда появились зеленые человечки, то есть мы поняли, за нашим домом, за моим лично домом была слежка. 3 мая я принял решение попытаться свою семью эвакуировать на Украину, потому что на материковую часть Украины. 3 числа мой старший сын и с младшим сыном, я их посадил в поезд, они выехали. 6 жену и с средним сыном. Сами мы же понимали, что небезопасно оставаться, но те акции, которые мы проводили возле памятника Шевченко, они практически ежедневно проводились, и мы не могли их не проводить, то есть фактически как это островок свободы, островок какого-то небольшого сопротивления, пускай первая акция пришло всего 40 человек, помню, это было 1 мая, а журналистов было около 200 или 300 с разных стран мира, то есть, но потом по нарастающему, когда мы начали поддерживать и наши воинские части, и проводить эти акции вдоль дорог, и вы видели, то есть практически каждый день число людей, которые хотели выразить свое несогласие с тем, что происходило уже в Крыму, увеличивалось. Поэтому практически 9 мая это был пик таких акций, которые вышли по разным оценкам. Я, к сожалению, уже за 2 часа был задержан с самообороной, с Анатолием Ковальским. Но говорят, по разным источникам, это 2-3 тысяч было людей, которые вышли. За 23 года в Крыму такого не было. Возле памятника Шевченко до его дня рождения выходили люди. То есть я считаю, что мы могли бы и дальше работать в этом направлении. После наших же акций, после моего уже похищения, акции практически перестали. Люди начали массово, те, кто активный, выезжать быстро на материк. Если бы они там день-два промедлили, могло бы быть еще хуже. И у нас много, намного было больше бы арестованных тех, кто поддерживал активно Евромайдан Крым.
А вот что произошло после этого с украинской жизнью? Она вообще существует в каком-то хотя бы виде теперь в Крыму?
Очень большое есть понятие страх в Крыму. И практически сегодня, ну, есть попытки отдельных людей, которые принимали участие также в Евромайдане, создать украинский культурный центр и другие какие-то именно культурные какие-то мероприятия проводить. Но, к сожалению, практика показала, что 9 березня 2015 года их арестовывали.
Памятника Шевченко.
Памятника Шевченко, да. Опять их доставляли в суд, сразу решения принимали какие-то. Потом День вышиванки, когда организовали акцию, поехали ребята в Армянск на встречу там с украинскими активистами. Их снова арестовали, держали так дальше ФСБ. Больше 50 человек, по нашим данным, ФСБ вызывало к себе и делали такие понятия, как профилакторий, допрашивали людей, связаны ли с активистами Евромайдан Крым и так дальше. Потом, вы понимаете, появились списки поклонских в Крым реалиях, публично уже появились списки, кому небезопасно было оставаться и так дальше. Вот поэтому сегодня практически украинская жизнь, она, наверное, более закрытая, и она в душе и в вере только каждого украинца, который там остался.
То есть там практически нету больше ни школы реальной, вот школа же существует, это вот
Гимназия есть, только одна параллель осталась из 4. Все остальные русские уже сделали.
То есть это гимназия только, условно говоря, для виду, да, практически. Да. А как вы думаете, вот люди, которые отдают сейчас своих детей в эту параллель, они ведь тоже должны думать о будущем детей? Дети учатся на украинском языке, а если Крым – это часть России, так сказать, фактически, то они не могут рассчитывать ни на образование этих детей, ни то, что эти дети будут заниматься как благонадежные. Это фактически людей поставит такую особую ситуацию выбора.
Я думаю, российская пропаганда свое сделала, и, в принципе, там люди сейчас не могут об этом наверное, почти думать. Поэтому они дают механически. То есть ребенка надо отдать в школу, надо в садик отдать, надо куда-то, чтобы он поступил и так дальше. Думающих, которые очень мало, и, в принципе, но они все равно есть. Потому что сегодня, если говорить о статистике прошлого года, детей, которые поступают в высшие учебные заведения, здесь может быть примером таким Таврический национальный университет, то в этом году многие крымчане уже постарались, около 850 это учащихся в нашем уже ТНУ.
Они из Крыма, да?
Уже из Крыма, которые поехали и не побоялись. В прошлом году дети ехали больше в Российскую Федерацию за дипломом. Более 1000 человек поехали из Крыма в Российскую Федерацию. В этом году Российская Федерация подняла цены на обучение, и, в принципе, не каждый смог поехать в Российскую Федерацию, только начали люди смотреть и Украину. В этом процессе и сегодня министерство пошло очень много навстречу и сделали фактически и постановление Кабмину министров, упростили механизм перевода детей из Крыма даже на других факультетах, чтобы они могли доздать здесь какие-то испыты и поступить. Поэтому очень много сделано и потихоньку, ну это благодаря снова общественным организациям. Если бы мы сегодня активно не действовали снова 1 сентября, могли бы этого университета бы не было. Просто фактически мы вышли на митинг, активно готовы были разложить палатки, и только при переговорном процессе закрытого формата мы все-таки добились, чтобы создание Таврического национального университета. Это битва за молодежь, и я думаю, что мы ее выиграем. Ну, буквально вчера приехали наши мои родственники из Крыма и другие люди, и все говорят о том, что начинают люди думать, куда детей отправлять. В крайнем случае даже смотрят ближние зарубежья, Польша и так дальше, и так дальше, и так дальше.
А это связано с идеологическими причинами или все-таки с финансовыми прежде всего?
Еще связано и с финансами, и еще связано с тем, что армия. Очень много не хотят давать людей в армию, лучше куда-то, чтобы он поступил подальше, чтобы потом он не мог мобилизован быть, куда-то воевать в Сирию или в Российскую Федерацию.
Получается, что крымская молодежь, она в более привилегированном отношении, чем граждане других регионов, собственно, настоящих регионов Российской Федерации, потому что благодаря тому, что можно иметь украинский паспорт, да?
Да.
И прочие программы, то можно каким-то образом избавиться от этой вот военной повинности и вообще избавиться от всех недостатков этого вот паспорта с орлом.
Тем более украинская законодательная база крымчан не призывает. То есть нет обязательного призыва крымчан в армию.
Тогда, может быть, нужно людей активнее информировать об этом, о том, что вот житель Крыма, он, с одной стороны, и в российскую армию не попадет, и в украинской армии тоже служить, как бы, если не захочет, то не будет.
В принципе, мы это и делаем постоянно. У нас есть там разные средства масс-медиа, также делаем интернет, но в основном это интернет самый доступный. Я считаю так, с той стороны тоже должны думать о чем-то и искать эти источники.
Ну, стоит ли, что люди живут на аннексированной территории. Вот представьте себе, как, насколько им легко думать, да, когда у них там один телевизор, репрессивная власть, страх. Полное отсутствие реалистичной информации. Это вообще так в России, не только в Крыму.
Да, страх больше за детей все-таки должен преобладать этот инстинкт, искать информацию, как можно спасти своего ребенка и вывести его с оккупированной территории, дать ему дорогу жить в лучшем будущем.
А вот что тогда расскажите о крымских переселенцах здесь, что с ними тогда происходит? Потому что если вы говорите о лучшем будущем, а насколько здесь у этих переселенцев-то будущее хорошее?
Очень много проблем, но я себя не отношу к тем переселенцам, которые будут сейчас заниматься социальными вопросами, проблематику ставить и лоббировать эти все институции, хотя мы уже добились в первом же году, в 2014 году, закон, который приняла Верховный Совет Украины по защите прав и свобод внутренне перемещенных лиц. Фактически это наше достижение, хотя там пытались в Верховной Раде его поменять, подменить и так дальше, но добились. В принципе, там есть понятие комплексная программа социальной защиты внутренней переселенцев, но, к сожалению, уже второй год никто не выделяет на это средств, и практически это все сегодня популист. Поэтому мы больше сконцентрировали свое внимание, особенно я и те активисты движения «Евромайдан Крым», мы создали Координационный совет общественных организаций из Крыма. Это Координационный совет организаций, которые зарегистрированы путем уведомления, не сколько, чтобы собираться, и решать какие-то вопросы, которые должны бы помогать тем крымчанам, которые находятся больше на оккупированной территории. В том числе это образование, в том числе это какие-то источники средств масс-медиа, которые мы могли бы давать информацию. То есть это сотрудничество с правозащитными организациями и возможность организации каких-то поездок крымчан с оккупированной территории сюда приезжать, чтобы они могли под какие-то программы больше дышали воздухом свободы, говорят. И то же самое, буквально недавно мы помогли организовать владыке архиепископу Клименту поездку в Паре, где он мог донести информацию.
Парламентская ассамблея Совета Европы, да?
Буквально вот он в этой сессии был, и там он мог донести информацию, то, что происходит со стороны церкви его, какие преследования, как его пытались раз в пять, наверное, в Москву просто силовиком отвезти и так дальше. И такие тоже, кто не боится сегодня в Крыму, и кто готов хотя бы, скажем, по линии такой ходить, то мы пытаемся их помогать, если они готовы. Вот сейчас мы восстановили газету «Крымская светлица» здесь уже на материке, и потихоньку мы ее фактически, кто готов ее вести в Крым, везут. И я скажу, что есть уже люди, которые даже не боятся, раскрывают газету в Ялте, там в Севастополе уже есть, Симферополь, Бахчисарай, Феодосия. То есть активисты уже начинают.
А зачем такой риск, если существует интернет, и в принципе ты можешь совершенно безнаказанно открыть любой сайт и увидеть это. Это все в Крыму не закрыто.
А интернет не всюду. Если брать маленькие города, если брать там Советское, Кировское, там Старый Крым, тот же Бахчисарай нету там серьезного такого покрытия, там намного, там не всех. Сегодня это не совсем так. Поэтому есть люди, которые знают эту газету и ждут. В любом случае, это символ просто взять, не сколько даже почитать, а получить ее.
То есть вы считаете, что крымские переселенцы должны все-таки помогать тем, кто остался?
100%. И поэтому мы для этого создали этот Координационный совет. И мы, кроме этого, первый же год создали в 5 областях Украины самоорганизацию крымских переселенцев, именно крымских. Это активно Львов, Черновцы, Ровно, Хмельницкая область, Кам'янець-Подільський и сейчас Херсонская область, там более-менее организовывается. Ну и Киев, само собой, потому что здесь самое большое количество переселенцев. Поэтому это как бы и наша цель. Если мы просто не будем самоорганизованы, не будем ничего делать, то фактически как Крым и в информационном пространстве все будет меньше и меньше, меньше внимания, и мы не должны, в принципе, это допустить. Поэтому это одна из самых основных целей и задач – скоординироваться и сконцентрироваться, и что-то делать в любом случае.
А вы вообще считаете, что крымчане получают адекватную информацию с Украины?
Мало, очень мало, но снова при желании, кто все-таки в душе, он тихонько, скользь пытается получать. Но сегодня все меньше и меньше. К сожалению, мне кажется, все-таки, если в 2014 году более еще интерес был выше, то сейчас очень много бытовых проблем сейчас больше у них там.
Но ведь люди раньше тоже смотрели сам российское телевидение на полуострове, да? Это же отличалось от других регионов,
конечно,
Украины, да?
Конечно, конечно. Они смотрели, но доминантом все-таки были украинские программы, потому что их были... Можно и без спутниковых антенн смотреть. Проблем не было в них понимания украинского языка.
Ну, это понятно. А вот скажите, у меня есть личный вопрос. Вот вы не удивлены были вот тем, как менялись люди на полуострове вот в этот период аннексии, да? Что это люди, которые могли казаться совершенно, так сказать... скажем так, лояльными и вменяемыми, вдруг оказались частью такой вот российской аннексионистской машины, да? Это ведь не только те, кто пришел, это и те, кто жил и, казалось бы, не вызывал никаких вопросов у своих соседей.
Я был в постоянной среде украиноязычных. Я 90%, даже могу сказать, уверенно в Крыму, разговаривал на украинском языке. Максимум это 10%, это приходилось на общественный транспорт, чтобы не раздражать там бабушек, дедушек, которые там больно вскрывают, чтобы не затрачивать свое время.
Ну, согласитесь, что у вас вот таких людей, как было, немного, да?
Немного, да. Но мы, в принципе, смогли по всему Крыму создать такую паутинку небольшую. И, в принципе, я хочу сказать, что если в 2004 году после помаранчевой революции за Ющенко проголосовало в Крыму 14% вместо с татарами крымскими, то электорат проукраинских сил уже в 2012 в парламент мы посчитали 21% с чем-то. Тобто очень колоссальная разница. Поэтому еще если бы 10 лет, я думаю, там в России нечего было видеть. В моем доме, где я жил, даже когда уже были зеленые человечки, бегали люди и так дальше, меня всегда поддерживали, и я думаю, и сейчас все лояльные. То есть не было такой агрессии. Теперь меня знали очень активно, и Бахчисарай по разным делам, которые я отстаивал, и их и права людей и в судах и так дальше. То есть лично ко мне агрессии, как у людей, которые где-то вокруг меня, такой не было. Понятно, что были на улицах, иногда, когда узнавали перехожие уже в это время, пытались кидаться, ругаться и так дальше. Такие были несколько случаев там. Но мы пытались тоже меньше бывать тогда уже на улице. Более подпольно мы организовывали свои встречи уже в разных заведениях. И потом, чтобы 9 мая или еще другие день, которые акции делали, чтобы уже там появиться и организовано через интернет.
То есть это фактически это вот единственные были акты агрессии. Но, впрочем, вы быстро покинули полуостров, да, но вас быстро выпустили, к счастью.
Да, повезло то, что нас обменяли 20 уже марта 2000. У нас были две попытки неудачные обмена, и только за третьей попыткой меня обменяли с коллегами, которые пребывали в подвале. Анатолий Ковальский со мной, тогда еще был сын Гриценко, вы
Алексей
знаете,
Гриценко.
Алексей, только он в Севастополе был, а его друзья были с нами в подвале. Ну, это была вооруженная банда Гиркина-Безлера, мы теперь уже точно знаем, в принципе, мы уже отразили это в позове на Европейский суд по правам человека, акты составили. Вот, поэтому, слава богу, я обошелся еще более-менее, хотя эти пытки все выдержать тоже было. Но если бы первый, наверное, пытку не выдержал, меня бы не выпустили. Тем более мне закрытыми глазами тяжело судить, но интуитивно я ощущал, что они снимают все. Поэтому где-то я, если прокололся, мы могли бы дальше. Вот поймали правого сектора, который добился, что я там пароли, явки там какие-то там. И потом бы уже раскручивали меня по другому уже сценарию, я думаю, вы уже не выбрался бы.
Благодарю нашего гостя. Напомню, что в нашей сегодняшней программе участвовал украинский журналист, общественный деятель, генеральный директор национального газетно-журнального издательства и один из основателей крымских общественных организаций в Крыму и здесь, в Украине, Андрей Чекун. Спасибо, Андрей Степанович, что были с нами. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить.
Спокойнее.
и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.